Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». Меня зовут Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте!
278-96-41. По этому номеру телефона можно к нам в программу звонить и ваши вопросы задавать. А сегодня будем отвечать на те, которые пришли к этой программе. Итак, здравствуйте, подскажите, что делать. Недавно попал в ДТП. Виновник аварии предложил сделать экспертизу и по ней, не обращаясь в страховую, чтобы не портить ему и мне историю, оплатить стоимость работ. Страховая, в которую я обратился по совету виновника аварии, насчитала очень маленькую сумму ущерба. Я с ней не согласен. Как теперь быть? Ведь с момента аварии прошло 2 недели, в ГИБДД не обратился сразу с заявлением. Что здесь происходит, я не очень понимаю.
Виновник аварии предложил сделать экспертизу и по ней, не обращаясь в страховую.
Ну, следующее предложение – страховая. Да. Может быть, опечатка, может быть, имелось в виду не страховая,
а я думаю, не обращаясь экспертиза. В ГАИ, да?
Да, ну, видимо…
Не обращаясь именно в ГАИ, скорее всего.
Да, видимо, в какое-то экспертное бюро они обратились, и вот экспертное бюро сделало заключение о том, что вот там такая-то стоимость работ.
Вот не совсем понятно и понятно, потому что страховая, как таковая, либо по ОСАГО, либо по КАСКО, неважно, к кому мы обращаемся, в любом случае потребует справку о ДТП. То есть случай должен быть установлен, юридический факт должен быть каким-то образом определен.
То есть люди, нельзя, видимо, просто боятся.
Нельзя просто прийти с двум водителями и сказать, что мы только что ударились, возмещайте нам денежные средства. Так или иначе,
проведите ДТП, экспертизу.
Да. Ну, в целом, если мы с вами юридический факт не пытаемся зафиксировать или пытаемся договориться.
Мы нарушаем закон.
Не то, что нарушаем, мы сами себя ставим в такое положение, чтобы потом не включился механизм нормального возмещения вреда.
Но тут человеку предложили, что вот давай не будем портить репутацию, потому что действительно обращение в страховую влечет последующее увеличение суммы страховки. То есть в следующий раз ты обращаешься,
мы сейчас хотим
ДТП,
с вами исключить.
Да.
Первое, мы хотим исключить добропорядочную репутацию водителя. Второе, последующее увеличение страховой премии. Да, для страховой компании,
да.
Потому что так или иначе процент будет увеличен,
да,
после ДТП. И плюс к этому еще и получить крупную сумму денег после совершения ущерба. Очень молодцы вообще. Но я еще раз говорю, исключая все данные, механизмы, алгоритма последствий ДТП, мы сами себя ставим в такие условия, что нам потом впоследствии будет гораздо тяжелее доказывать размер ущерба и все необходимые юридические факты. Заявление в ГАИ подать никогда на самом деле не поздно. То есть можно подать и спустя 2 недели. Факт будет останавливаться, по ДТП будут опрашиваться также и водители, будет также утверждаться схема ДТП, будет также возбуждаться административное производство. Но еще раз говорю, сделать это на месте ДТП, вызвав инспекторов, либо вызвав комиссаров как таковых, сделать определенные измерения нахождения транспорта на дороге и так далее, позволит впоследствии определить и размер ущерба, и виновника аварии гораздо проще.
Сейчас же, кстати, если мелкое ДТП, там, по-моему, они не выезжают.
Можно на месте, да,
да, можно на месте сделать, там, не знаю, фотографии,
сейчас,
что-то еще.
В ближайшее время можно сделать даже через приложение.
Угу. Ну, то есть это все, тем
все
более,
равно мы
упростилось.
Мы должны с вами фиксировать, так или иначе. Все-таки это дорожно-транспортное происшествие. И когда у меня на руках есть четко справка ДТП, которая выдана ГАИ, мне в суде не надо будет доказывать данный факт. Я лишь предоставлю описание дорожно-транспортного происшествия. Соответственно, мне будет гораздо проще определить состав и определить размер ущерба.
Сейчас, когда уже натворили каких-то непонятных дел и непонятно куда обращались.
Пишите заявление в ГАИ. Пускай ГАИ, да, возбуждается дело административного производства, ГАИ не откажет, если будет отказ в возбуждении и невозможно будет установить факт вины, либо не будет усматриваться факт совершения административного правонарушения, в судебном порядке в любом случае можно будет получить возмещение, если доказать определенный состав, опять же, возмещение ущерба, то есть доказать определенное событие, доказать, определить субъекта ответственности, определить причинно-следственную связь и размер ущерба.
Какие-то штрафы, взыскания будут за то, что люди вовремя не обратились?
Да, здесь все штрафы и взыскания будут ложиться на то, что вы не сможете в полной мере получить возмещение с причинителя вреда. Вот ваши штрафы и взыскания.
Ну, то есть, сами себе все испортили, да, собственно, собственно-то говоря. Так, Юлия Витальевна, город Пышма. Могут ли отказать в посадке в поезд, если на сайте РЖД указан значок, что можно с животными? Какие документы нужны для провоза крупной собаки? Алабай 1.5 года.
Какие документы нужны для провоза слона?
Ну, да. Я думаю, там Алабая, который очень мило улыбнется своей тушкой, да, там.
Который, стоя на задних лапах, будет выше самого проводника.
А он всего лишь хотел лизнуть, да.
На самом деле абсолютно верно, что не пустили в вагон, потому что у нас возможен перевоз лишь мелких животных, причем и габариты определены четко. Можете зайти на сайт РЖД, там будет положение, которое определяет размер габаритов животного для их перевоза.
То есть, если есть вот этот
если
значок,
есть значок на вагоне, угу, да, возможен перевоз животных, угу, габариты мелких животных, которые должны находиться в переноске, по трем измерениям, как указано в приложении, должны превышать 180 сантиметров.
Ну, то есть, очень маленький он такой, да. То есть, да, как бы Алабай явно больше.
Как хомячок.
Ну, или маленький, да, карликовая порода.
Если же эта собака крупная, то здесь очень сложный процесс. Во-первых, купе должно быть выкуплено полностью.
То есть, это однозначно купе,
это
не
купе,
плацкарт.
Плацкарт, угу, вообще не позволяет. По-моему, плацкарт не позволяет даже и мелких животных провозить, только купе, по-моему.
Ну, нет, я на самом деле ездила, и маленьких собачек
все-таки,
ну,
возят,
возят
в перевозках.
Спокойно,
возят.
То есть, но это всего скорее, но на усмотрение.
Все, что касается крупных животных, однозначно выкупается купе полностью, угу, при этом либо независимо от того, один сопровождающий, либо их несколько, купе должно быть полностью выкуплена, изолирована, собака, соответственно, находится на поводке и на наморднике. Вот только в таком случае могут пустить Алабая для перевоза его как крупную.
Справки какие-нибудь нужны?
Нет, справки не просят.
Угу. Ну, то есть, это насколько это на усмотрение проводника? Вот, то есть...
Это правило, Мария, это определенные правила. Какое здесь может быть усмотрение? То есть,
выкупаем купе полностью, одеваем на собаку поводок, намордник, одного там, ну или двух сопровождающих и не имеют права не пустить.
Не пустить не имеют права.
Угу.
А на усмотрение проводника проводник может пустить, наверное, и в вагон просто так. Если там вагон будет полностью пустой, и тогда Алабая можно просто снять с поводка и дать ему спокойно волю побегать трое суток по вагону.
Ну или можно очень долго уговаривать проводника и доказывать, что собака очень добрая.
Нет, все-таки мы ведь говорим про крупное животное, действительно, должен быть определенный порядок, и этот порядок должен быть соблюден.
Так что значок. Можно с животными.
Значок животного, это не значит, что слон все-таки влезет в вагон.
Это очень важная, кстати, поправка. Так, Олег Ефанович, город Асбест. Купил участок ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. Раньше на нем стоял дом, но сейчас он снесен и снят с учета. Но в этом доме проживали и были прописаны дети бывшего владельца, которые записаны в домовую книгу. На данный момент дети из дома выписаны, а из домовой книги не выписаны. Как их выписать оттуда?
На самом деле, домовые книги такой анахронизм дикий. Ну, вообще, когда мне на сделке приносят домовые книги, я даже не знаю,
кто-то
как себя вести.
Кто-то же ими пользуется,
кто-то же их ведет до сих пор.
Кто-то же их читает, в конце концов.
На самом деле, с 2018 года по приказу МВД введение домовых книг не является обязательным. У нас есть федеральный закон о государственной регистрации, то есть о праве граждан на свободу передвижения. И есть правила о регистрационном учете граждан. И, соответственно, у нас есть просто регистрационный учет, как административный акт, по которому граждане регистрируются либо по месту постоянного проживания, либо по месту временного проживания. Органами, у нас постоянно органы меняются, то это ФМС у нас, то паспортные столы, как мы раньше привыкли их называть. На самом деле сейчас осуществляет функции регистрационного учета полиция, то есть ее отделы полиции как таковые. Поэтому если при обращении в данный орган по данному дому или по данному адресу не будет поставлены кто-либо на регистрационный учет, то, что написано в домовой книге, не будет иметь никакого юридического значения. Но так как дом снесен, поэтому и данных каких-либо быть не должно на самом деле. То есть, если дом снесен, соответственно, должен быть акт о сносе, дом должен быть снят с кадастрового учета, паспорт должен быть погашен как таковой, соответственно, никаких регистрационных данных по данному адресу быть не может. Если в домовой книге все-таки кто-либо остался, то варианта два. Либо вы просто не пользуетесь этой домовой книгой, книгой, потому что, опять же говорю, этот документ не обязательный на сегодняшний день. И Росреестр при совершении сделок не затребует данные домовой книги. Uh-huh. Это как метрики, uh-huh. которые с прошлого века остались, которые велись в православных храмах. Так и здесь домовая книга, это, вот говорю, прямо анахронизм определенный. Она существует уже на сегодняшний день. Правила регистрационного учета, реестры недвижимости, которые все эти сведения содержат. Поэтому либо вы не пользуетесь домовой книгой, или все-таки хотите исключить оттуда кого-либо, домовую книгу ведет собственник как таковой, ну а штампики поставляются органами регистрационного учета. Идите в отдел полиции, всю эту ситуацию обрисовываете, предоставляете сведения о том, что дом снесен, и тогда все будут данные погашены.
Можно еще в паспортный стол сходить, уточнить.
Это и есть полиция.
А, то есть они сейчас все вместе, да?
Да, мы просто ладно. Для нас, для граждан, рожденных в СССР, паспортный стол – это вот какое-то слово, которое мы так привыкли.
Это отдельно.
Как мы прописка говорим, как паспортный стол, так и прописка. На самом деле есть органы регистрационного учета, есть регистрационный учет, это и есть прописка. Вот. И нужно сходить просто в полицию, которая на сегодняшний день осуществляет данные функции по регистрации граждан временно или постоянно, и вот принятие действия, которое я сказал.
И домовую книгу сохранить как некий музейный экспонат.
Сохранить можно, да. Ну, кто-то ведь их хранит до сих пор.
Да.
Причем попадаются домовые книги, которым лет по 100.
Это же какой исторический документ на самом деле, какой источник данных, что было.
Представляете, сейчас в этой домовой книге еще есть сведения о ваших предках.
Да,
как
там еще ятями написано.
Как будет приятно, да, полистать.
Так, ну что ж, 278-96-41, это номер телефона, по которому ваши вопросы к нам в программу попадают. На сегодня напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечал независимый юрист Игорь Круглов, а у микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и всего доброго.
До свидания.